Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомню нашим радиослушателям, что мы говорим о наших жизненных практиках, о том, что мы всегда под таким довольно пренебрежительным словом «быт» понимаем. Но на самом деле наша задача показать все, что связано с бытовым существованием нашим. Это на самом деле часть культуры. И очень существенная часть, которая во многом формирует культуру в целом и определяет ее развитие. И сегодня мы поговорим на тему, которая с первого взгляда, может быть, не совсем связана с повседневностью, но, мне кажется, мы постараемся убедить, что это не совсем так, а именно мы поговорим о истории и цензуры, как феномена и как эта цензура работала в разных странах, но, разумеется, включая и нашу страну. И на эту важную тему мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить их. Андрей Зорин, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета и замечательное учреждение, которое впоследствии называется «Шанинка». Да? Я так думаю и представлю. Да? Да. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И Алина Бодрова, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, честно говоря, как обычно это бывает в наших программах, значит, тема навеяна недавно вышедшей книгой замечательного американского исследователя Роберта Дарнтона, который называется «Цензоры за работой». И, собственно говоря, Дарнтон изучает, как государство формирует литературу, как вот сама идея цензурирования запретов связана со спецификой культур в разные эпохи и в разных странах, и как, изучая, собственно, внутреннюю сторону цензорства, да, с такой антропологической точки зрения, то есть человеческого фактора, как вот, да, происходит вот эта страна взаимодействия и развития культуры. Вот на самом деле начнем, может быть, какое-то обсуждение, но я бы сказала, не с теоретической, но только важной стороны. Вот Дарнтон начинает свою книгу, когда он пытается дать определение цензуры. И он говорит о том, что он опрашивал своих студентов, он преподавал в университете долгое время, что они, а это американские студенты, да, что они понимают под цензурой. И там был такой спектр, вплоть до запрещения там ездить на красный свет, да, и до реальной, так сказать, вот, да, той цензуры, которую мы понимаем, что это запрет на свободу слова. То есть, на самом деле, слово такое довольно неопределенное. Все-таки, исходя из нашего российского опыта, как бы мы все-таки определили, что входит в понятие цензуры с нашей точки зрения? Ну, вот, Андрей, как...
Вы знаете, в принципе, когда разговор начинается с определений, он обычно определениями и заканчивается. Дальше определения уйти нельзя.
Да,
и Дарнтон очень изящно, как раз в начале книги, уходит, говоря, что определить невозможно, поэтому он разбирает кейс за кейсом, показывая, какие разные облики этот феномен носил. Мы интуитивно понимаем, что цензура – это когда власть устанавливает регламенты речи, публичные речи, печати, выступлений и так далее, и используют какой-то в той или иной степени и форме репрессивный аппарат, чтобы реализовывать эти регламенты.
Ну, да, наверное, тоже, Алина, можете ли вы что-нибудь добавить к этому?
Тут можно и соглашаться, но и добавлять, но мне кажется, что я бы хотела попробовать связать это, собственно, с темой повседневности, потому что, собственно, в, например, русской практике, да, или в имперской, собственно, советской, да, цензура, это был такой фактор, который фактически действовал в системе книгоиздания практически всегда. И это тоже, мне кажется, довольно существенно бросает взгляд на то, как вообще существовала литература и публичное пространство в течение довольно долгого, если практически не всего времени.
Было два десятилетия, когда совсем не было цензуры в русской истории, с 5 по 17, и примерно, я бы сказал, с 91-го, может быть, даже уже с конца 90-го, и, где-то по конец века, начало 21-го века.
Ну,
два раза цензура исчезала. Потом триумфально возвращалась.
Ну, да, и на самом деле, мне кажется, вот ценность книги Дарнтона, где он все-таки показывает, что действительно цензура, но он берет все-таки книгопечатание, да, он, так сказать, не всю цензуру вообще, хотя мы понимаем, теперь там можно и на кино, на театр, все что угодно, но он все-таки специалист по истории книги, но, собственно говоря, он пытается показать, что как только возникает книгопечатание, да, вот особенно в эпоху Гутенберга, тут же начинает возникать так или иначе система контроля, которая, ну, не, там, да, мы знаем, что первый проскрипционный список был, ведь, так сказать, церковный, да, те запрещенные книги, которые там нарушают...
До книгопечатания.
До книгопечатания, на самом деле, если не ошибаюсь, это 14 или 15 век, да, но, то есть книгопечатание только-только начинается, особенно, значит, да, с развитием протестантских идей и все прочее, да, церковь сама устанавливает, будучи государство в государстве, да, устанавливает этот список, который направлен против, ну, так сказать, да, безбожных, да, или каких-то неправильных
запрещенных книг, конечно, индексы запрещенных книг.
Так что в этом смысле это, да, неважно, империя это или еще существование, то есть это как-то вот рука об руку начинает идти с книгоиздания.
Да, ну, признание значимости слова, в частности, печатного и не только. Но книжка Дарнтона как раз в этом смысле, она именно вписывает цензуру в повседневность, потому что он описывает этот феномен не просто как такую, ну, систему, репрессивный аппарат государства, а как цензура втянута в ткань существования производства текстов, книжной торговли, книжной дистрибуции, сбора информации и так далее. Он действительно описывает цензуру как формат повседневного взаимодействия между образованным сословием, производящим и читающим, и потребляющим печатные тексты, и властью.
Да, это вообще действительно очень любопытно то, что нам кажется, что цензура, она как бы вне положена, ну, условно, авторской, редакторской деятельности. А вот и Дарнтон это хорошо показывает, и мы знаем это на каких-то конкретных примерах, собственно, жизни русского образованного общества, как фактически цензура, цензурный аппарат, сами цензоры были встроены в этот длительный, значит, процесс работы над текстами. Это действительно ужасно интересно, как они, собственно, сами, эти конкретные люди, которые почему-то, во-первых, соглашались работать в цензуре, да, как они себя,
ну,
вели.
Тут, да? Тоже мне бином Ньютона, почему они там соглашались работать.
Ну, а почему? Можно и поговорить, почему вот они соглашались. Ну, кстати, из них же были и сами литераторы, да?
Да, да, много.
Да, довольно много, конечно. Ну, я не знаю, там, Гончаров, Тютчев,
Вяземский,
Майков, да.
Никитенко.
Никитенко. То есть, на самом деле, удивительно, что они могли переходить из одного, так сказать, лагеря в другой. Ну, кстати, я хочу заметить, что, ну, вот, значит, Фадей Булгарин, да, который, так сказать, имеет такую отрицательную репутацию в русской литературе и культуре, да, который был, как известно, в общем, цензором, но исследователь его жизни и творчества, да, вот как раз Абрам Личардблат, он во всех своих книгах, посвященных Булгарину, пытался показать, что это было очень... желаемая должность, и вполне, значит, на нее претендовало много, и там была такая внутренняя даже конкуренция, кто займет, да, Булгарин там по другим причинам его, как бы, так сказать, да, репутацию пустили, но, в принципе, это, можно считать, что это не считалось зазорным, быть цензором?
Нет, 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 это была часть аппарата империи, это была оплачиваемая, в XIX веке хорошо оплачиваемая должность, и хотя ответственность за нее была довольно значительной, за ошибку цензора могли посадить под арест, он нес ответственность на него в русских условиях, на него возлагалась ответственность за пропущенные книги. Существенно, что институционально цензура все-таки в Российской империи появляется вместе с указом о вольных типографиях.
В, это Екатерина II,
в 80-х, да, годах 18 века, потому что до этого было 4 или 5 типографий, и всю цензурную деятельность должны были осуществлять внутри этих типографий. Под ними они сами должны были контролировать, что они выпускают, не выпускают внутри себя. Эти ведомства, внутри которых типографии могли быть только ведомственные, сенат ее имел, Академия наук, Московский университет,
Синод.
Вот. И они сами ведомства отвечали за то, что печатать, что не печатать. А когда появляется указ о вольных типографиях,
то стало слишком много.
Да, возникает необходимость, естественно, взять под контроль эти самые типографии, возникает цензура уже как институт. И дальше начинаются бесконечные истории цензурных ляпов, накладок и так далее, как были пропущены в печать письма из Петербурга в Москву, путешествия из Петербурга в Москву, прошу прощения, как были пропущены в печать в 1936 году первое философическое письмо Чаадаева, как было пропущено в печать «Что делать Чернышевского» в 1963 году. Такой огромная история монументальных скандалов, когда невероятно подрывные и революционные сущности текста, никак не вписывающиеся ни в какие рамки, вдруг неожиданно к изумлению публики оказываются напечатанными.
Это, кстати, и книга-то Дарнта вся об таких примерах, и это проблема, кто как решает, что дозволено, что не дозволено. Да? И в этом смысле, но ведь философия Софическое письмо Чаадаева, да, рассматривалось издателем, ему в голову не приходило, что, и, кажется, и цензор, собственно говоря, пропустил, да?
Оно
не... Да, нет, на самом деле, как бы в нем ничего не было усмотрено изначально. Вопрос, чем руководствовались, да, когда читали его, и как бы действительно, читая сейчас, может быть, человек, не включенный в контекст, исторически, я говорю, в чем дело? Каков скандал-то был?
Ну, сейчас, может, и что делать? Трудно увидеть какую-нибудь ужасную крамолу, и надо сильно напрягаться, чтобы понять, в чем там, что там кому не понравилось. Но, конечно, это был скандальный текст с рассказом о том, что Россия ничего не дала миру, ничего не научила и так далее, прямо вышедший, прямо в десятилетие, тогда что же было юбилейное сознание, в десятилетие царствования Николая I и так далее. Нет, это был абсолютнейший грандиозный скандал, и, конечно, такой текст не мог никак, ни по каким цензурным уставам он не мог бы быть опубликован. Но история любой цензуры – это вот история вот таких интересных скандалов, в каждом из которых, когда он происходит, видны вот эти вот изумительные институциональные дыры. Можно я расскажу историю похлеще, чем историю
«Конечно,
что делать»?
Конечно, да, мы только будем приветствовать.
Да. Когда я учился на первом курсе, соответственно, нетрудно подсчитать, что это был 1974 год, май месяц. Мы все, всем курсом ходили смотреть фотографию учительской газеты, напечатанную, к какому-то дню ракетчика или чему-то такому еще победному. Для учителей газета была, и на дальнем плане была какая-то ракета. Ну, ракета и ракета стоит. А на передней были две березки, на одной из которых были огромными буквами самое распространенное русское слово.
Из трех букв.
Да, да, из трех, из трех. Вот. Отчетливо видно и каждому, чего вот тоже современному читателю, вероятно, надо объяснить, хотя еще это снова нельзя. Какое-то время было ничего, а сейчас снова нельзя. Это было абсолютное табу. Но совершенно понятно, как это произошло, и это сразу показывает систему работы цензуры. Поскольку все, на чем было оружие, должно было пройти строжайшую военную цензуру, что там никаких военных секретов. Вероятно, военный цензор посмотрел на изображение ракеты, увидел, что военного секрета они не выдают, и бабахнул.
А потом уже в газете... на березку не посмотрел.
Да, есть, да, ему его интересовала ракета. А уже людей, которые ставили это в газете, их интересовала печать военного цензора. Все, вот она стоит, что дальше-то
смотреть? Ну, обычно, я как человек, работавший, да, в периодических изданиях много, и в советское время, это как бы известно, что больше всего ошибок всегда в заголовках и в иллюстрациях, потому что их ставят в последний момент, и, как правило, иногда заменяют одну там иллюстрацию на другую в попыхах, и вот эти самые священные три буквы просто уже никто их не смотрел.
Да, абсолютно всем не до того, а главное, штаб военной цензуры стоит, можно,
можно, да, ну, действительно.
Да, генерал такой-то сказал, пожалуйста.
Ну, и с Чаадаевым, на самом деле, тоже была похожая история, потому что сохранилась же, собственно, ну, тот экземпляр, который просматривал злосчастный цензор Болдырев, тоже вообще человек очень опытный, облеченный должностями, он там что-то слова-то отдельные поправил. Но дело было не в отдельных словах, естественно, а в общем смысле. И здесь, на самом деле, тоже ведь очень тоже любопытная проблема, касающаяся цензуры, собственно, как они читали. Они должны были смотреть за смыслом, так сказать, в целом, да, или придираться к отдельным словам. И тоже в разные эпохи, вот применительно к русской цензуре, были популярны, так сказать, разные типы чтения, да, иногда обращалось внимание на, чтобы слова какие-то не те, Вот. Ну, не такие, как на березе, но чтобы они никуда не надо, не пролезали. А другое дело, да, что приноравливаюсь к общему смыслу. И вот смотреть, как разные цензоры колебались между этими двумя типами мечтания, тоже очень и очень любопытно.
Да, ну, Болзарев потом объяснил, что в карты играл. Да, ему подложили. Да, что в карты играл, это было наименее плохое, наименее для него страшное объяснение.
Да, случайно да, пропустил.
Да, случайно.
Да, ну вот, кстати, это к вопросу о советских временах. Воспоминания Михаила Ардова, да, значит, вот как раз в связи с цензурой и интересной спецификой, каждый цензор интерпретировал, да, вот ту крамолу, да, во многом, значит, и прочее. За столом сидит мрачноватого вида немолодая тетка, перед ней папка с текстом, приготовленной новогодней передачи. «Посмотрите, она указывает мне на такое место из-за несловатого святочного рассказа. Посреди зала возвышалась елка, похожая на трехступенчатую ракету. Ну и что?» – я спрашиваю цензоршу. «Как это «ну и что?»? Почему у вас тут сказано трехступенчатая? Ведь именно на таких ракетах поставляют в космос советские корабли. Я этого не могу пропустить в эфир». То есть ей показалось, что выдается большая тайна государственная, да, если трехступенчатая ракета. А так этого никто не знает, да, и вдруг, да, мы вот американцам такую важную информацию
нет,
доложим,
но, да. Естественно, хотя там в советское время, в отличие от царского, цензоров тщательно прятали. В каждом издательстве была комната, это называлось главлит, была комната человека, который должен был что-то такое цензурировать, но на ней не было вывески, и авторам нельзя было ходить. Авторам запрещен был непосредственный контакт с цензором, с ним сообщались издательские редакторы, а он потом, значит, доносил и так далее. Вот. Но, тем не менее, конечно, ну, почему, на каком основании мы должны предположить, что все существующие институции работали плохо, а почему-то цензура одна была работать хорошо. Ну, конечно, они тоже были так же блистательно некомпетентны, как все остальные, в результате чего все-таки появлялась легкая возможность выжить иногда, время от времени. Хотя, значит, да, вот когда читаешь последнюю часть книжки Дарнтона, посвященную ГДР, то мне все-таки, как человеку старшего поколения, это было бы, ну, физически больно.
Ну, потому что это очень похоже,
да,
на наш опыт,
это невозможно, это только, то, да, только похуже еще, похуже, чем то, что мы
немецкая
видели.
Немецкая аккуратность.
Да, немецкая аккуратность и методичностью еще похуже. Но в целом это так болезненно узнаваемо, что это было просто физически больно читать, вот как вот все это бесконечно. Как будто ты снова погрузился в то унижение, которое непрерывно тебя сопровождало всю твою юность, молодость и некоторую часть зрелости.
Ну, на самом деле, действительно, ведь то, что Дарнтон в книге важно делает, он показывает вот эту внутреннюю работу, да, как цензоры взаимодействуют с авторами, как авторы хитрят, пытаются обойти, значит, да, какие-то доводы, которые приводятся, которые должны доказать, что это лояльное произведение. И надо сказать, и наш как раз опыт, в данном случае, Андрей, мы вместе этот опыт хорошо пережили одновременно, живя в эту эпоху, это все силы бросались на то, чтобы доказывать по каждой ерунде, да, что этого можно процитировать, это все нормально, что этот социалистический реалист, а это магический реалист, значит, что его можно печатать, что он против буржуазных и так далее. Это, да, это да, невероятное вместо творчества, да, это постоянная была борьба,
да,
за дозволенность.
Это бесконечная практика паровозов, когда, да, к текстам, которые надо было протащить в печать, прикреплялось идеологически выверенное предисловие, где доказывалось, что он прогрессивный, обсуждает буржуазию, это назывался паровоз. И так далее. Я помню, я участвовал в незабвенные годы в издании «Собрание сочинений» академика Виктора Владимировича Винограда. Он не самый крамольный автор. Вот. И известен не лучшими своими проявлениями в советское время. Вот. Но среди всего прочего, значит, я был изумлен, столкнувшись с этим, что нет именных указателей. Важные научные книги выходят без именных указателей. И я спросил у главного редактора серии, покойного Александра Павловича Чудакова, а зачем это? Почему же такое? Он меня посмотрел как на полного идиота и сказал, мы цензуре работу не облегчаем. Вот, пускай почитают, почитают все 600 страниц.
По-моему, с таняновскими изданиями было, потому что, мне кажется, в Пушкине у современников, кажется, есть указатели, а в поэзии истории литературки, но никакого указателя нет.
Это был стиль. Надо сказать, что вот это интересно, до сих пор я не знаю. Потому что все-таки научная ценность сознания резко снижается, если нет указателя. Вот где этот баланс, больше ли испорчено или больше выиграно с помощью этого маневра, вот это очень интересно.
Ну, это-то и есть проблема. С одной стороны, в таких обществах, а в данном случае, что в ГДР, что в Советской России, значит, люди учились вылавливать информацию вот как бы почти из воздуха и между строк. С другой стороны, конечно, это и затруднение для человека, желающего эту информацию получить. И такие издержки, таковые издержки, в общем, этой системы взаимоотношений. Но вот мне хотелось, возвращаясь как раз к XVIII веку, вот да, первый же раздел книжки Дарнта, да, Франция XVIII века, да, до революции.
Да. Франция XVIII века, Британская Индия XIX
и 20-е годы. Да. А на самом деле ведь то, что он описывает, да, поразительно в каком-то мере напоминает мне даже какую-то современность. Хотя, казалось бы, да, это совершенно разные эпохи. Как выстраиваются принципы, да, как формулируются главные запретительные зоны? Это оскорбление религии, морали и государства в лице, прежде всего, королевской особы. И отсюда он показывает, как вот строится вся система надзора, где вот это пытаются посмотреть, не оскорбляют ли короля и его придворных, значит, мораль и, соответственно, религия. И вот я не знаю, да, вот это очень интересно посмотреть там на каких-то примерах, как это все работает и как там тоже происходили, ну, там невероятные истории.
Там есть еще один интересный в этом разделе антропологический аспект, уже с любопытный, как работает цензура в условиях отсутствия организованной бюрократии, которая еще не успела сложиться. Потому что две другие части, и в Британской Индии, и в, тем более в ГДР, все было понятно, какие органы, он там замечательную диаграмму дает, кто за что, что где сидит какой чиновник и так далее. А там, конечно, полный хаос, никто ничего не знает, бюрократии как таковой нет. Например, такой замечательный факт, который он приводит, что у цензоров не было кабинетов и мест, ну, да, они все сидели дома.
В особняках, да, в основном, собственно.
Да, ну, это был у Мальзерба, который был самый главный.
Ну, а да, он был цензоров... директор книжной торговли, да, да, и он, да, собственно, главный цензор был, который, да, отвечал за все.
Да, а у, да, цензоров не было никаких особняков, но они, значит, собирались у него по четвергам, по-моему, если они как раз в неделю, они у него в особняк приезжали, он их как-то инструктировал. Вот это вот, и все это, значит, что можно, что нельзя, вот это вот сочетание формальности и неформальности, личных отношений бесконечных между авторами, цензорами, патронами, покровителями, клиентелами, получением привилегий, книжной торговли, когда нет ясной бюрократической структуры цензуры, которая появляется, конечно,
да, за... но там же действительно там была такая ситуация, которая описывается Дарнтоном, что формально, значит, нужно было получить то, что мы сейчас сказали, лицензию, то есть, да, официальную апробацию и еще королевскую привилегию, да, то есть как бы формально король должен был давать добро, да, вот, значит, прочее. Но это было возможно, как сам пишет Дарнт, до определенного момента, да, это еще было там в 1720 году легко, а в 1760 почти невозможно, потому что поток книг был колоссальный, да. И хорошо сам этот Мазер, который, значит, вот был главный цензор, он же говорил, что если нужно было, если бы мы действительно все время проходили этот этап королевской привилегии, то мы бы отстали на 100 лет, потому что такое количество книг через королевскую невозможно было проверить. И тут появляется серая зона.
Ну, там же, да, вроде бы можно, но без привилегий, а рядом книжки, которые печатаются тут же во Франции, но на них ставятся штампы, выходные данные заграничных издательств, и чтобы, так сказать, контрафакт, ну, привезли из-за границы контрабанды.
Ничего не знают.
Да, ничего не знаю, в той же типографии это печатается, но пишет Швейцария.
Это мне как-то, знаете, называется это белорусский пармезан. В каком-то смысле типичный, который происходит. Нет, но мы знаем, что как раз просветители это свои главные крамольные труды печатали в Амстердаме, в Швейцарии, в Цюрихе, а потом их возили. Поэтому, как Дарн пишет, что поразительно, что основные скандалы возникали не из-за просветителей, как раз к ним меньше внимания до определенного времени, а скандалы какие-то смешные из каких-то эротических книг или каких-то, вот, значит, которые это, якобы оскорбляют там короля.
Это и понятно. Здесь все-таки логика понятна, потому что кто будет читать это самое просвещение, и те, кто его читают, эту энциклопедию, они уже безнадежны, что с них взять. А про сексуальные похождения мадам Дюбари, которая возлюбленная короля, и ее, это скандал, это каждому интересно. Каждому интересно, с кем спит его величество. Да, и тут уж, конечно, это...
И вкусы-то не изменились по сей день. Да, очень интересно почитать про знаменитости тоже, кто с кем спит, его какие скандалы. Да, Алина, мы вас совершенно забили и слово вам не даем. Да, простите, вот эти вот мы сейчас, я сейчас прерву, да, прервусь на несколько минут на новости, да, Алина, и потом мы с вас прям начнем, да, потому что мы как-то заговорились о былом, и вам не даем слова.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор в рамках программы «Культура повседневности». И беседуем мы сегодня о цензуре в нашей жизни, как часть нашей повседневности. И еще раз напомню, что мы говорим с нашими гостями. Это Андрей Зорин, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета и Шанинки. И Алина Бодрова, кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. И я, Ирина Прохорова, ведущая программы. Значит, Алина, мы ушли вот на перерыв, да? Когда вы только начали говорить, даем вам слово.
Это не цензура, так.
Это не цензура, это просто мы запели наши воспоминания советского периода, мы носители этой самой культуры цензуры. И новому поколению не даем дорогу, да. Вот сейчас мы вам даем ее, да.
На самом деле, книга Дарнтона рождает тоже невероятное количество параллелей, собственно, с историей русской цензуры, да, и действительно страшно любопытно, как действительно развитие цензурного дела в России совпадает с развитием, собственно, бюрократии, то, о чем Андрей Леонидович говорил, да, потому что, например, если берешь смотреть какие-то, опять же, бумаги, связанные с книгоизданием, там, 1810-х и начало 1820-х годов, то там, значит, обращать на себя внимание, что там все было очень неупорядочено. Книжку могли там рассматривать бесконечное совершенно количество времени. Толком не было регламента, как нужно было фиксировать передачу там, от одного цензора, да, дальше как выдавать билеты уже на выпуск свет, чтобы печатать, собственно, тираж. И совершенно дело меняется с приходом к власти, значит, Николая Павловича, когда бюрократический аппарат довольно быстро разрастается, и, собственно, само цензурное ведомство тоже претерпевает ряд изменений. Да? Отчасти это было, конечно, связано с теми неприятными событиями, которые сопровождало восшествие на престол Николая Павловича.
Ну, декабрьское восстание, так скажем, прямо в эфир. Это еще можно произносить, по-моему.
Нет, конечно. Да, но с другой, это была тоже некоторая необходимость, связанная, опять же, с ростом книжных изданий, потому что чем больше их становится, тем лучше должен работать механизм по пропуску книг в печать. И это связано не только с идеологическим контролем, но и просто с тем, чтобы не задерживать издательский процесс. Это тоже, собственно, очень важная здесь часть. Да, но вот с точки зрения документов, да, Николаевское царствование, конечно, оставило по себе гораздо больше сведений, информации для историков книгоиздания, потому что особенно в там, эпоху так называемого чугунного устава, самого жесткого и тяжелого, который был принят в 26-м году и просуществовал всего 2 года, там вот буквально запротоколирован каждый чих, и в этом смысле эта эпоха вот с точки зрения изучения оказывается одной из самых интересных и просто продуктивных для исследователей.
Ну да, ведь на самом деле Дарнте говорит, что интересно посмотреть, чего боялись, да, и это многое говорит о культуре, да, система дозволенности-недозволенности. И, кстати, возвращаясь к Франции 18 века, он же пишет, что почему на абсолютно действительно как бы просветители долгое время особенного внимания не обращали, а потому что боялись не идей, а людей, как он пишет, а именно затронуть интересы каких-нибудь могущественных кланов, которые около двора группировались, то есть боялись придворных, потому что это были династии, и если вдруг в книжке там что-то такое нелицеприятное какому-нибудь, значит, аристократия кровная, в общем, неприятности, можно, сам цензор получил бы по шапке, и автору не поздоровилось. В этом смысле это интересно, что как раз поэтому, может быть, расцвет просветителей во многом был связан с тем, что долгое время, в общем, на них не обращали должного внимания, скажем так. Дарнтон, как пишет Дарнтон, во всяком
случае. Дарнтон
обращает
внимание на поворот, который произошел после публикации книги Гельвеция об уме, хотя Гельвеция как раз в энциклопедии не сотрудничал. И там поразительный факт, он приводит, что вот этот главного цензора, который дошел выпустить книгу, который не был очень уверен, что с ней делать, его специально как-то обольщала жена Гельвеция, которая была известная красавица, она с ним вела разные беседы, чтобы он как-то все-таки книжку подписал.
И он, красота вот, женщины, да.
Да, вот да, не зря в советское время не разрешали никому с цензорами разговаривать.
Обольстили бы, да.
Да, да, да. Вот, поэтому, значит, и после этого уже меняется отношение к энциклопедии, когда Дарнтон показывает. Это первая философская книга, вокруг которой происходит вот такой монументальный
скандал. Кстати говоря, эту книжку-то Гельвеция сожгли. И, значит, 10 февраля 1757 года было демонстративно сожжено. Это был такой акт, в общем, чудовищный.
Да,
сожгли книгу.
Ее сначала выпустили, благодаря же красивой жене, а потом
собрали,
потом схватились и сожгли. Да,
да, но и, кстати говоря, потом эта история породила попытку проанализировать вообще, так сказать, да, что происходит. А в провинции, как выяснилось, печатали себе не весь что. И поскольку цензоры, как правильно пишет Дарнтон, это же были люди того же круга, да, вот, собственно, что и литераторы. И это были люди единого образования, представлений, здесь особо были сложные взаимоотношения. И как бы дальше цензоры, в общем, на Париже и не смотрели. А потом, когда посмотрели, выяснилось, что официально там 1000 было издателей, а неофициально, как выяснилось, 3000. И огромное количество книг циркулировало по провинции, о чем в Париже совершенно не знали и нелегально печатали и с подложными этими апробациями и так далее. И, в общем, это была жизнь вот такая интересная.
Там поразительную историю, конечно, рассказывает, как арестовали эту даму, девицу Марш, которая продавала нелегальные книги, и она согласилась, чтобы отпустили сотрудничать с полицией, и стала докладывать полицейскому главному, который немедленно стал участвовать сам в этой торговле, увидев, как это выгодно. Да, и кончил в тюрьме. Бедняга, но успел перед этим довольно много нелегальных книг разогнать, распространить и нажиться.
Ну да, да. Как-то вспоминаются лихие 90-е, да, вот как раз никакой вообще ни цензуры нигде, ни в Москве нигде не было, но количество нелегальной литературы, которые там не покупались, переводы, да, значит, права, перепечатывались, там бедные издательства 5 тысяч выпустят, а где-то за Уралом сделают 50 тысяч и так далее. Это, надо сказать, поразительная вот эта картина, что жизнь невозможно удавить. Да, Алина, я хотела все-таки, значит, вернуться к каким-то российским кейсам вот 19 века. А можете какие-то еще привести интересные примеры, как менялось, может быть, да, представление о допустимом и недопустимом, да, в течение, скажем, 19 века? Все-таки общество прогрессировало, тем не менее, да, и вот эта борьба с бесконечными запретами, вот какие-то зоны появлялись должны быть, да, где уже об этом можно было говорить, а где-то, наоборот, появлялись зоны какого-то нового табуирования. Вот есть какие-то у вас такие, может быть, примеры, что менялось, скажем, там, с начала 19 века, да, к середине 19 века?
Ну, это такой действительно большой интересный вопрос, как вообще менялось представление о том, что можно и как, собственно, надо работать с определенными текстами. Да? Но считается, что таким важным некоторым рубежом оказывается переход, так сказать, от предварительной цензуры к карательной, да, которая происходит в 1865 году, когда, ну, тоже, опять же, связан с увеличением, естественно, числа изданий, которые просто невозможно было бы своевременно просматривать, цензуровать и выпускать в свет. А с другой стороны, конечно, с достижениями, условно, времени начала царствования Александра II. Но эта либерализация, которую так подавали, хотя в реальности, это, собственно, карательная цензура не была
ничем
более,
не лучше, чем
более либеральной. Да, она даже оказывалась часто еще хуже. Если бы они еще чуть-чуть протянули, условно, до Каракозовского выстрела, да, в апреле 1966 года, то это бы введение не было принято, можно так предполагать. Но тут важно, что это отражает, собственно, идею, что нам нужно иначе как-то контролировать, собственно, печать. И это любопытно, как это коррелирует, например, с теми представлениями о том, что какие ожидания возлагали на цензуру в начале Александровского царствования, когда, собственно, вот в цензурный комитет пришли служить такие люди, вот вроде Гончарова, например, да, собственно, из писательского круга. Тогда, видимо, и у правительства, и у отчасти ряда литераторов была идея, что, наоборот, цензура может помогать литераторам, и что цензура может служить своего рода посредником между литературным миром и миром бюрократии. И вот люди типа действительно...
Вместо литературных критиков.
Ну, и тут тоже еще очень интересно, как они друг с другом тоже соотносились, потому что даже довольно любопытно, собственно, поэтика цензурных отзывов там середины XIX века может быть сопоставлена с тем, как писали отзывы о разных текстах, собственно, профессиональной литературной критики. Да, это тоже такая система. Но если говорить, так сказать, о системе того, что, чего можно и что нельзя, то тут тоже вот они все время колебались между тем, что именно мы запрещаем? Мы запрещаем, условно говоря, слова или мысли? Да, и вот такое, как бы, квинтэссенция запрещения слов – это позднее Александровское царствование, когда в главе Министерства народного просвещения, которому, собственно, подчинялась цензура, был Александр Голицын, такой, как бы, мистически настроенный человек, и, собственно, с его деятельностью связывала молва то, что цензура стала последовательно запрещать, например, употребление слов из сакральной сферы применительно к бытовым или любовным сюжетам, да, назвать возлюбленную небесной там
нельзя,
да, и это порождало всякие смешные истории, да, но это самая знаменитая история с поэтом Олиным, которому, значит, запрещали говорить, что у его возлюбленной, значит, улыбка уст небесная, да, так это безобразие, да, и что, например, нельзя сидеть у ног женщины и к блаженству приучаться, потому что, как писал ему на это цензор, нужно служить государю, а блаженству можно приучаться близ Евангелия, да, это вот вполне...
Правильно.
И против вот таких запретов, да, восставали даже те, кого мы принято считать какими-то невероятными там реакционерами, да, или консерваторами.
Это все-таки здравый смысл.
Конечно,
да?
Конечно.
Вот как бы заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет, в данном случае очень подходит, да? Потому что консерватор, но все-таки, да, надо же как-то чуть-чуть.
Да, но к этому вот адмирал Шишков, который вот возмущался такой ситуацией, да, и призывал.
Один из самых потрясающих случаев такого клинического идиотизма именно потому, что он происходил из самоцензуры, а не из цензуры. Академик Грот издавал собрание сочинений Державина. Оно не подлежало цензуре. Это было научное сочинение. Он должен был сам следить. И он печатал мемуары Державина. А Державин ужасно поругался с Павлом Первым. Ужасно. Вышел из кабинета, хлопнул дверью и сказал: «Ждите, будет вам от этого царя прок». И употреблять слово «царь» в таком контексте было как-то скандально даже в либеральные 1860-е годы. И почтенный академик не нашел ничего умней, как выкинуть ее и поставить три точки. Откуда возникла бесконечная легенда, что Державин назвал Павла матерным словом? Он не называл Павла матерным словом никогда.
Но Державин был бы счастлив, наверное, да, что его реплику усилили, да, таким образом.
Да, да, его подсознание было
обнаружено.
Абсолютно,
да.
Такое часто вообще случалось тоже с цензурой. Они ставили точки там, где им хотелось. Даже у Боротынского есть в поэме там строчка, да, там, что героиня, да, к себе на одр приемлет, значит, героя. Так вместо на одр было поставлено многоточие. Просто к себе та-та его приемлет. Тоже, честно говоря, очень сомнительное что-то.
Нет, это известно, что да. Самоцензура и излишняя цензура порождает, вот, во-первых, пропуск самых скандальных текстов чаще всего, потому что упираются уже в мелочи. И потом, действительно, вот создание подобной истории. Да, ну вот я, кстати, хотела, возвращаясь к книге Дарнта «Цензоры за работы», у него же есть потрясающая вот вторая часть, это про то, как складывалась цензура в Индии, в Британской Индии, когда англичане, значит, соответственно, колонизировали Индию. И там, на самом деле, потрясающая история, потому что там столкновения происходят не просто, скажем, там, не знаю, образованного сословия там, да, с другими и прочее, а там сталкиваются две вот такие культурные, значит, как бы, это две разные культуры. И как пишет Дарнтон, собственно, столкновение вегетарианского и бенгальского воображения. И попытка выстроить цензуру там, хотя там, конечно, книга издания развивается медленнее, сталкивается с тем, что английские или местные цензоры, у них разные взгляды на то, что запретно. И это тоже связано с разницей культур. Вот вам очень здорово, Андрей. Можете даже сказать, потому что, да, я знаю, вы читали, да, это очень любопытная,
да,
история.
Конечно, да, конечно. Для... Ну, там существенно, что цензура уже была карательная, там не было предварительной цензуры, и они писали в основном, это надзор, они писали, что печатается и так далее. Потом, после усиления индийского национального движения, стали возникать судебные случаи, стали привлекать, арестовывать, сажать в тюрьму и так далее. Но, конечно, вот уже в эти надзоры видно, но викторианская эпоха, она известна, все-таки, скажем, это в значительной степени эпоха ханжеского такого и такого придыри отношения к тому, что прилично или неприлично, существенно сдвигается даже сравнительно с первой половиной 19 века, 18-м, в сторону того, что гораздо много, если не с неприличным. А для, конечно, индийского сознания там ничуть не компрометантны все похождения Бога Кришну, он что только не устраивает. Вот.
Ну да, это такая эротическая традиция, которая вписана в религиозное сознание.
Да, и никого это не смущает, это даже в голову не приходит, что в этом есть что-то, кого, для кого-то оскорбительное. Конечно, английские чиновники, которые там должны этим смотреть, они каждый раз как-то сглатывают, читая эти, значит, эти тексты. Для них это ни в какие ворота не лезет. Вот. Ну и, но там дальше вот, что ужасно интересно, это вот, как он пишет, борьба за смысл. Потому что, что защитники, вот, поскольку на судах все происходит, же все-таки очень либеральная эпоха. Только людей судят, приводятся аргументы. Просто так нельзя притянуть, как в ГДР или даже во Франции 18 века. Поэтому надо доказать, что это подрывное. Они говорят, а вот у вас в Англии еще не такое печатают по поводу короля. Вот и ссылаются на английские те самые. Они говорят, а у нас нельзя, у нас можно, а вот, и вот это тоже, а почему вам нельзя, и так далее. А это слово, значит, тоже по бенгальской этимологии, оно не имеет подрывного смысла. Да, английский, значит...
Неправильно перевели.
Говорит, да, говорит, кончайте мне с бенгальской этимологией, кто знает санскрит? Да, не морочьте голову.
Нет, ну а с другой стороны, да, действительно, вот, а вот такая традиция это называется.
Да,
но надо сказать, действительно, потому что ведь предварительная цензура была в Англии отменена в 1659 году. Но, конечно, нашли рычаги, да, ну как-то нужна была. И главная статья, которую можно было притянуть, это закон о клевете.
О клевете, да.
Который был мощный, который использовался вот где нужно, где не нужно, да. И надо сказать, что это был действительно, да, бесконечный процесс.
Да, вот это очень похоже, потому что до сегодняшнего дня мы слышим, что у нас нет цензуры. До сегодняшнего дня крупные государственные чиновники нам рассказывают, что цензуры, да, у нас нет.
Да.
Вот. Но есть оскорбление чувств.
Чувств верующих. Да, экстремизм. Да, конечно. Да, но в этом смысле как раз очень интересно, когда вот идет сравнение совершенно разных стран и эпох. Очень видно, как специфически, да, в каждой стране складывается система запретов. То есть государство все равно пытается монополизировать. Да, но рычаги разные. Да, где-то невозможно, да, вот это, зато находим вот это. То есть в каком-то смысле государство довольно креативно и пытается найти способы привлечения.
И креативные, да, адаптивные рычаги разные, и регламенты разные. Действительно, что-то можно, что-то нельзя, что-то то. на что-то можно намекнуть, но не сказать, что-то можно здесь, но не там, и так далее.
Да, ну вот как раз Дарнтон рассказывает историю этого Джеймса Лонга, который приехал в Индию, как-то страшно полюбил индийскую культуру, выучил даже несколько языков индийских, и он написал пьесу, которая сочувствовала бедным крестьянам, да, там известно, это была стадия как раз вот того самого дикого империализма, где плантаторы англичане, да, совершенно устраивали безобразие, там обирали, значит, всякие, все прочее, и он как бы написал такую моралистическую пьесу, и вот его судили, потому что посчитали, что это клевета на всех плантаторов, а, соответственно, на британское достоинство и, значит, британскую империю. И там был большой суд, где, значит, долго доказывали, что это нет. Там всего два плохих плантатора, а все остальные вроде бы как хорошие. И это, когда я читала, это мне страшно напоминало то же советское время, когда вот такие доводы внутри
даже редакции. Принижение образа Столивара, да.
Да, совершенно верно, да. Или чиновника, ну, как это, собственно, было тоже в 19 веке, что там тоже иногда к каким-то произведениям, да, тоже выдвигали, что что там плохо изображены какие-то конкретные чиновники, да, не знаю, там в каком-нибудь романе Писемского «Тысяча душ» или еще где-то, но в этом, конечно, начинали видеть намеки либо на конкретных людей, либо на какое-то
сословие. На власть, да, вообще,
на власть
в целом,
вообще. Да. И тоже это становилось предметом.
В советское время было известно, что объектом отрицательным героем может быть аж замминистра.
Но не выше.
И главное, не партийный работник. Секретарь парткома никогда. Министр, конечно, тоже нет, это уже слишком большая должность, но секретарь...
Но замминистр тоже ведь член партии, он не мог
быть член партии. Он член партии, но он не на партийной работе.
То есть не освобожденный секретарь, все прочее.
Да, партийные работники всегда только положительные.
Если только не шпион скрытый, который потом разоблачают, да, под маской. Это верно, да? Но, кстати говоря, действительно, я думаю, не знаю, проводятся ли серьезные исследования, вот тоже меняющиеся представления, допустим, даже внутри советской системы, которая, конечно, расшатывалась, особенно в послевоенный период. Но на самом деле, если посмотреть не книги, а, скажем, фильмы, которые, да, ну, все же цензурировалось невероятно, это тоже интересно... как менялись положительные и отрицательные герои, да, вот социальные типажи, скажем, довоенные и послевоенные. А в этом смысле интересно, что довоенные фильмы, вот такие сталинские, да, там всегда интеллигент был всегда каким-то подозрительным, почти отрицательным персонажем. То он соблазнял рабочую девушку, да, то он, значит, почему-то был шпионом, и потом разоблачали, и вид у него был какой-то неприятный. А в этом смысле послевоенная ситуация оттепельная, да, где идет реабилитация интеллигента, да, его можно показывать как, несомненно, положительного. И вот это очень любопытно, это уже революция в сознании в каком-то смысле.
Да. Да, конечно.
Да, и в этом смысле, я бы сказала, комедия Гайдая, когда можно было критиковать гегемон, а именно рабочий класс, да, это тоже прорыв, потому что это совершенно не допускалось. И, кстати, в литературе, мне кажется, дольше сохранялись стереотипы.
Да, в 60-е годы, например, происходит такой важнейший сдвиг, что доносительство становится отрицательным. Причем в массовом объеме порядке, в кино советском, доносчики плохие. В 30-е годы это, ну, Павлик Морозов и так далее, это самые лучшие люди, которые возможны. Это вот тот, кто пошел, куда-то заявил. И вдруг что-то перещелкивает. Наверняка не было приказа партии правительства, постановления, что теперь доносить нельзя. Не было. Но что-то изменилось. Извинение настолько в общественной морали, что это стало совершенно... все... практически доносители, стукачи в кино уже начиная с 60-х годов, все отрицательные герои.
Ну да, вот мне кажется, что действительно, при том, что цензура до конца советской власти, в общем, успешно работала, что да, цензоры ведь тоже люди, как мы пытались показать, и сдвиг вот этой общественной морали, да, соответственно, они носители этого, да, это действительно очень резко меняется, что и довольно любопытно, как это все трансформируется. И, кстати, как, например, происходит откат частичный, скажем, к концу 70-х годов, когда наступает реакция, как мы знаем, то, что можно было в оттепели, потом вдруг опять становится невозможным и запрещается. Но у нас там остается буквально 2 минуты, но вот мы до ГДР как-то не дошли подробно. Андрей, а может быть напоследок вот какой-нибудь один яркий пример самого болезненного случая, который напоминает нам наш...
Да, как там издевались над несчастным этим Брауном, который еще бедняга, как назло, оказался преданный коммунист и не хотел уезжать в ФРГ, поэтому и так далее. И вот что-то с ним творилось, как ему обещали, что если он согласится не скандалить из-за запрета пьесы, которую, то ему разрешат начать роман, как потом этот роман не напечатали, как, а потом напечатали и уничтожили тираж, как... Каждый раз подключалась новая инстанция, его заставляли делать все новые и новые уступки. Там с невероятной подробностью, вот вся эта бюрократия мощнейшая, как этот несчастный роман, бедный, проходил все этапы, что вычеркнули на одном, где он соглашался на этом, как он пытался объяснить, что это не вредит делу коммунизма, а наоборот, и так далее. Хуже всего, конечно, было искренним. Тем, кто систему ненавидел, им было все-таки легче понять, что с ними делают, и да, как устроена вот... жизнь. Да, вот искренним было совсем ужасно.
Да, но напоследок я просто расскажу исторический анекдот, он реальный. Я разговаривала с китайским диссидентом, который живет сейчас вне Китая, достаточно молодой человек еще. И он рассказал, что в свое время, когда Китай и Советский Союз поссорились, то идея компартии Китая была дискредитировать советский социализм как ненастоящий. Для этого были переведены все книги о ГУЛАГе. Солженицына, Шаламова, там, Ени Гинзбург, «Крутой маршрут». И эти книжки раздавались в профессорско-преподавательском составе университета и среди студентов. Значит, показать, вот какие плохие, а это, значит, конец 60-х, начало 70-х годов. Культурная революция только что пошла в Китае. Кто себе представляет, что это было? И он говорит, благодаря этому воспиталось целое поколение китайских диссидентов, потому что для студентов-преподавателей провести параллели между китайской культурной революцией, где сжигались книги и люди, и так далее, и, значит, советскими концлагерями, было довольно несложно. Это вот к вопросу о парадоксе цензуры. На этом мы вынуждены завершить. Я благодарю гостей. Я думаю, что мы еще вернемся к этой яркой и неувядающей теме.
Она от нас не уходит.
Она не уходит.